Дорогие радиослушатели, предлагаем вашему вниманию прослушать беседу Аркадия Михайловича Гонтовника о христианской музыке и о ритмах. Но вначале прослушайте пение.
Непокірним я дитям дім Господній залиши. На дорозі грішні гинуть, і задумався над тим. Я вернусь, я вернусь, Отче любий, я вернусь. Про гріхи всі розкажу я, знов до тебе я вернусь. Про гріхи всі розкажу я, знов до тебе я вернусь. Я грішив перед тобою, признаюся я в сльозах, радий бути хоч слугою, щоб не згинути в гріхах. Я вернусь, я вернусь, Отче любий, я вернусь. Розкажу я, знов до тебе я вернусь. Про гріхи всі розкажу я, знов до тебе я вернусь. Отче любий, милостивий, я в розкаянні стою. О, зроби ж мене щасливим, прийми сина як слугу. Я вернусь, я вернусь, Отче любий, я вернусь. Розкажу я, знов до тебе я вернусь. Про гріхи всі розкажу я, знов до тебе я вернусь.
Сегодня будем открывать эти места, которые имеют прямое отношение к музыке. Казалось бы, ну что, вот в этом тексте никакой музыки, да? Никакой музыки. Тут есть приходящий, тут есть слушающий, исполняющий, тут есть тот, который копал, углубился, положил основание на камне. А разве это к музыке не относится? Мы думаем, что надо копать и углубляться по вопросам, скажем, нравственного поведения или там еще каких-то по вопросам взаимоотношений с властями и так далее. Нет, 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 тут и о музыке то же самое. Не углубимся, не положим основания. Положим основания, но не на камне. Положим основания, но на песке. Вода напрет и размоет все. Это все и в отношении музыки. И уже размывает. И уже смывает целые постройки духовные. Смывает, без всяких следов смывает. Вот эти вот музыкальные постройки. Друзья, если мы с вами не будем копать, не копаться, а копать, и хорошо копать, чтобы с мозолями руки были, положим основание, то вот сегодня мы будем копать. углубляться будем. На чем же нам покоиться? В вопросах музыки. Вопросы очень сложные. И, казалось бы, в Библии даже слово такое «музыка» не встретишь, да? А вот давайте теперь посмотрим, есть тут что-нибудь о музыке или нет. Ну, вот этот, например, текст можно прочитать. Исход, 3 глава, 18 текст. «Отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, принести жертву Господу Богу нашему». Вот так Моисей фараону говорит. Музыки здесь нету, ничего здесь нету. А как же нам к музыке вот это, можно приложить вот эту истину на 3 дня пути? Или нельзя приложить? Она точно здесь находится, эта истина. На 3 дня пути. От чего на 3 дня пути? От Египта. Египет – это мир. А мы с вами где? В пустыне. А что за пустыня? Да нравственная пустыня. Эта пустыня нас не накормит ни капли, ни крошки. Господь только манну даст, и мы будем сыты. Друзья, надо выйти на 3 дня пути от чего? От египетских храмов, от египетских служений, от египетской музыки, от египетских ритмов на 3 дня пути. Если бы израильтяне ушли на 2 дня пути, принял бы жертву такую Господь? Ответ готов. Нет, не примет. И на 2 дня и 23 часа тоже он не примет жертву. А вот он примет жертву только на 3 дня пути. Если мы в вопросах музыки не ушли на 3 дня пути, он такую жертву не примет. Это мы будем себя тешить иллюзиями, мы будем думать, что он нашу жертву принимает. Не примет он нашу жертву. В одной церкви Господь тоже жертву не принял. Какую? Братья играют? Я даже не знаю, можно ли это назвать слово «играют». Ну, брякают. Брякают, брякают. А там, за забором, что-то происходит. Брат приходит и говорит: слушайте, говорит, там танцуют. Как танцуют? Они в растерянности. Как это танцуют? А вот так. Скажите, Господь примет такую жертву? Это даже не на 3 дня пути, это даже не на 2 и не на 1. Это просто Египет. Просто Египет. Они еще не думали оттуда уходить, из этого музыкального Египта. А теперь и вопрос нам. Вопрос простой, а очень глубокий. А как получается, что египтяне понимают, что им надо там танцевать, а наши израильтяне не понимают, что этого нельзя играть? Как это так получается? Они хорошо понимают, для чего предназначена эта музыка, а наши братья и сестры не понимают, что это музыка танцевальная. Что это получается? Вот и подумаешь. Не к нам ли это относится? Как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Вот они и делают это непотребство. И под эту музыку там делают непотребство. Скачут за забором. А в другом случае вечером уже темно было, и свет так пробивался. И тоже братики упражнялись. И какая-то парочка там стала двигаться под эту музыку, на которую просили благословения. Примет Господь такую жертву? Жертву, ладно. А вот примет ли их самих, вот это еще вопрос. Это еще вопрос. Если не покаются, не примут. Ни жертву, ни их самих. Это серьезный, серьезный грех. А казалось бы, ну что тут, а музыки ничего нет. Отпусти нас на 3 дня пути. Да тут все. Нам надо удаляться от мира. На 3 дня пути, и не меньше. А этот текст о чем говорит? Исход 14 глава, 19 и 20 текст. «И двинулся ангел Божий, шедший перед станом израильтян, и пошел позади их. Двинулся и столб облачный от лица их, и встал позади их. И вошел в середину между станами египетскими, между станами израильтян». Что, тут нет музыки? Тут все в отношении музыки. Ангел вошел и встал в середину между станом египетским и израильтян. Встал посередине. Тут свет, а тут тьма. Что общего у света с тьмой? А если есть общее, тогда надо посмотреть, свет ли мы. И ангел не просто двинулся, а встал посередине и как бы говорит: «Я против сближения с миром в области ритмов, в области манеры исполнения». Господь говорит: «Я встал посередине, чтобы вы никогда не соединились». А мы что делаем с ангелом, когда вот этим занимаемся? Мы так ангела: «Ну-ка, уйди-ка отсюда из середины, он туда, на краешек вот. Не надо на середину. Дай к нам немножко с египтянами тут поиграться». Все тут, друзья, есть. А вот этот текст нам говорит что-нибудь о музыке? Иакова: «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога?» Здесь есть что-нибудь о музыке? Да тут все о музыке. Как мы становимся врагами Богу? Очень просто. Когда подружились с их ритмами, когда подружились с их манерой исполнения, когда мы подружились с ихними образами светскими, и что мы делаем? И мы становимся врагами Бога. Ну ладно, мы уже много сказали, а теперь, друзья, давайте вот сейчас первую песенку там послушаем. Вот эти люди, которые играют и поют, они друзья Богу или враги Богу? Ну-ка, давайте послушаем.
Каждому с любовью помогать, но на любовь ждать любви поможет солнцу что-нибудь отдать. Учите солнце жить, дарите свет.
Жертва Богу. Христос будет такую музыку слушать? Примет, друзья, Бог такую жертву? А самих приносителей примет, если покаются за то, что сами это делали? Соблазн подали многим, ввели в грех, в искушение многих. За это надо каяться. И каяться надо серьезно. Я еще один текст читаю. Евангелие от Иоанна 15:26. «Когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне». Он будет свидетельствовать о мне. Дух Святой горит желанием свидетельствовать о Христе. И вот нам вопрос. Дух Святой может свидетельствовать о Христе через такие ритмы? Как может Дух Святой свидетельствовать о Христе вот под такую вот веселенькую музыку? Что можно говорить о Христе под такую музыку? Что Он воплотился сюда вот под такую музыку? Что Он родился где-нибудь на танцплощадке? О страданиях можно говорить? Что там было очень весело на Голгофе? Что, может быть, можно говорить, как Христос в бурю или бурю успокаивал вот под такую музыку? Что можно говорить о Христе под такую музыку, друзья? А вы обратили внимание, какой текст? «Чись у солнца», да? И там о Боге поется. А как вы думаете, друзья, о каком Боге там поется? А вот это интересный вопрос. Как-то вот один брат мне такое выразил мнение, и мне такое понравилось. Я думаю, что так можно рассуждать. Это очень близко к истине, а может быть, даже и сама истина, друзья. Происходит какая-то странная подмена. Люди молятся Богу, поют Богу, говорят о Боге, но вместо Христа там стал другой, которого они потом примут. Странная подмена. Да, о Боге, но имя ему другое, не Христос. Вельзевул. Они тоже Богу поют, они тоже его славят. Кого? Христа? Нет. Музыка наша, христианская. Слова христианские. Кого славят? Не Христа. А тогда кого же? Ведь обращение-то к Богу. Вот тут и подумаешь, как сатана может сейчас обмануть, 20 век, вторая половина. Очень обманет. И многих уже обманул. Как может Дух Святой свидетельствовать о Господе. О чем можно говорить, я не знаю под такую музыку. О страданиях нет, о том, что он проповедовал, нет, о том, что он исцелял, нет. Так как же музыка может участвовать в свидетельстве о Христе? Вот такая никак. Друзья, мы сегодня будем говорить о вопросах музыки. И немножечко и такой музыковедческий анализ будем делать. Ну, прежде всего, вам тут бросилось в глаза, что тут ритм, да? Тут не только ритм. Там еще дело в манере исполнения, какие-то там из сомнительной кухни вот эти вот приемы исполнения, это тоже здесь есть. Вот. А мы сейчас поговорим просто вот так, абстрагируясь от всего, о ритме поговорим. Просто о ритме. Без ритма вообще музыки не бывает. Вне ритма никакой музыки не бывает. И мы будем говорить не просто о ритме, а о ритме определенном. Во-первых, о ритме танцевальном. И не просто о ритме танцевальном, потому что ритмов танцевальных полно. И названий этих танцев полно, там их сотни, этих названий танцев. Вот еще одно место, которое говорит о том, что Слово Божие очень и очень нас просвещает в вопросах музыки. Хотя слова «музыка» здесь нет. Мы читаем второе послание Петра, 3 главу, 16 стих. И тоже очень-очень много. Мне, например, говорит очень много о музыке. 15-16 текст. «Долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел по данной ему премудрости написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания». То есть выворачивают наизнанку, как бы. Перелицовывают, превращают. Берут песню хорошую и начинают ее извращать по-своему в танцевальной манере, ее преподносить слушателям. Это точно о музыке. Я себе в Библии вот рядом с местами, вот с таким, я ставлю скрипичный ключик, чтобы я знал, что это о музыке. Это о музыке. Превращают эти истолкователи, горе-истолкователи, переистолковывают на свой лад хорошую песню, они ее перетолковывают. Ну, например, вот как, вот смотрите как. Вот то, что делают с Писанием, то же самое делают и в музыке. Автор этого истолкования один – дьявол. Еще вот один текст, пожалуйста. Тут тоже очень-очень много. Мне, например, очень много говорит этот текст. Титу, 3 глава, 3 текст. «Мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей различных удовольствий». Мы были, не остались. Но это апостол говорит о себе, о христианах того времени. А можем ли мы так сказать, что мы были рабы различных удовольствий, а сейчас мы удовольствием не рабствуем? А если мы рабы удовольствий, то рабы удовольствий туда не идут. Они здесь или останутся на переплавку, или еще ниже. Это рабы удовольствий. Мы были некогда рабы. Но каких удовольствий? В одном месте подходит ко мне брат. Немножко мы с ним побеседовали, выяснилось, что он несколько лет в тюрьме сидел. А потом он говорит, меня вот один очень вопрос сильно интересует. Я, говорит, не могу избавиться от вот этой рок-музыки, от этих ритмов. Никак. Они меня преследуют, эти ритмы преследуют. Как мне отвязаться от них? Смотрите, вот это тяжелое рабство, оно еще продолжается вот и сейчас. Он не знает, как от них освободиться. Хотя он понимает, что это грешно, но они у него все время звучат, вот эти ритмы звучат. Это тяжелое рабство, от того рабства такое тяжелое наследство получилось, что он просто в таких в чувствах в сильных не знает, как от этого избавиться. Вот такое рабство. Друзья, в Библии очень много говорится о музыке, только без слова «музыка». Без слова «музыка». Но и все-таки, друзья, нельзя сказать, что вот в глубокие явления самой музыки, может духовный человек проникнуть в эту кухню, что ли, в эти средства, в эти все приемы, он может там не разобраться, он запутается, потому что он не знает музыки. И поэтому музыковедение тоже очень важно, тут разбираться в явлениях музыки и разбираться в Слове Божьем, иначе можно просто заблудиться. Ну почему? Потому что мне братья, духовные братья прямо говорят: ты знаешь, брат, но я не понимаю, не понимаю вот в музыке. Один подходит, говорит: давай вот эту кассетку послушаем, вот как, у меня дети, говорит, с утра до ночи вот ее гоняют, а я не знаю, как она, приемлема или неприемлема, ну давай поставь. Я говорю: 100% яд. Вот, а он не понимает. Прекрасный пресвитер, духовный брат, а в музыке вот он не понимает. Вот. Ну, может быть, после таких лекций, разъяснений, я думаю, и он поймет. Ну, а так вот, вот не понимает. Итак, поговорим о ритмах. Друзья, дело в том, что я должен серьезно об этом сказать. Где-то месяц назад, может быть, чуть с большим, тоже так вот в нашей местности были курсы библейские. И один так говорит, правда, не мне, а другому: о, я, говорит, эту уже лекцию слышал. А брат мудрый такой: ну и как? Вот ты слышал, ну и как? У тебя эти пленки есть? Он голову опускает, розовеет: есть. Ну и ты слушаешь? Еще ниже: слушаю. Друзья, можно и 100 раз послушать. А что пользы? Это же ему потом поставиться в обвинение. Ты же не один раз слушал. И главное, он понял. Он согласен со всем этим. А вот избавиться он не может. А член церкви. А вот теперь и будет Господь с ним разговаривать. Раб, знающий волю господина, да еще не признающий этой воли, да еще топчет эту волю. А вот что теперь с ним будет, вот теперь вопрос. Так что, друзья, дело не в том, что я послушал 2 или 3 раза лекцию. Нет. А какой от этого результат будет? Вот что важно. Не от знаний, а от того, как мы приложим к сердцу. Итак, о ритме. Мы не вообще будем говорить о ритме, а о ритме, который является танцевальным ритмом, и не просто танцевальным ритмом, потому что танцевальных ритмов полно. Взять только одних народных танцев, там, наверное, будет 1000. У каждого народа есть свои и гопак, и трепак, и бульба, и мазурка, и полонез, и полька, и краковяк, и что там только есть, и чего там только нету. Это перечислять вот до глубокой ночи времени не хватит. А мы будем говорить не об этих ритмах, а об эстрадно-танцевальных ритмах. Не просто о ритмах и не о танцевальных, а об эстрадно-танцевальных ритмах. Потому что в основном всю беду приносит именно эстрада. Я читал советскую энциклопедию. Слово «эстрада» ее предложили, по-моему, Жданов предложил назвать это явление не джаз-банд, а эстрада. Дело в том, что джаз-банд – это там за рубежом такое название, эстрады. А тут, ввиду того, что джаз-банд не очень такое на советское ухо не очень хорошо звучало, так они решили назвать эстрада. Но явление одно. Как его ни называй, явление одно. И если мы хотим говорить эстрадная музыка, давайте уже прямо будем говорить. Музыка джаз-банд. Вот это будет правильно. Потому что явление джаз-бандовое, а эстрада – это только название. И вот мы будем говорить сегодня только об этих ритмах. Вот я вам сейчас постучу пару ритмов, чтобы мы поняли, что такое эстрадно-танцевальный ритм. Ну вот один ритм такой. Танго. Ну, играть, наверное, не очень, не хочется играть. А ритм вот такой. Я знаю, что кто-то из вас слушал эту музыку, может быть, не знал, что это танго. Но это танго. Вот его ритм. Ритмическая формула очень простая. Раз, два, три, четыре и. Все. И она так и повторяется. Повторяется столько раз, сколько куплетов. Ну, может быть, она 300 раз повторится, пока песня пройдет. Теперь есть еще один ритм такой. Называется «Ча-ча-ча». Раз, два, три. И тут тоже сегмент такой очень простой. Вот это эстрадно-танцевальный ритм. Есть посложнее, намного сложнее ритмы. Вот, например, ритм румбы. Одинаковые. Эстрадно-танцевальный ритм. Ну, как их себе представить в целом, в совокупности, очень просто. В синтезаторе там есть вот такая коробочка, вот с этой вот дьявольской начинкой. Вот эти все эстрадно-танцевальные ритмы. Ну, вот эти ритмы, там есть всякие названия, значит, такие как босса-нова, джаз-марш, вальс, танго, ритм диско, потом свинг и так далее. Каждый этот ритм, он имеет свое название. Но и свой ритм, конечно. Свой ритм. Они иногда похожи друг на друга, но иногда очень сильно отличаются. Вот о таких ритмах мы будем говорить. Значит, что получается с нашими песнями, когда они проходят вот эту вот обработку ритмизацией? Ну, как это получается? Значит, братья собираются на Сыгровку, и вот в томительных поисках святых ритмов, они там их замедляют немножко, вот эти эстрадные ритмы, чтобы они не так походили на танцевальные, и ищут там святые ритмы, наконец находят и пробуют к песне. И вот идет нормальная песня, как бы мы ее воспринимали без ритмизации, она идет хорошо. Но им не хватает именно вот этих вот ритмов не хватает. Один брат, вот в прошлом году закончились курсы, и там оркестр Евгения Кивовича Пушкова, вот, пели они, играли. Ко мне один брат подошел, прямо в таких растрепанных чувствах. Ты знаешь, говорит, мне низов не хватает. Ну, низов, я понимаю, что на его языке это выражается. Низов – это пробивной барабан, вот стукнуть. Вот ему вот это вот не хватает. Я подумал, я говорю, а нам верхов не хватает, тебе низов не хватает. Так вот, вот эти вот ритмы. Значит, пока песня идет нормально, без навязывания вот этих ритмов отвне, то есть и поют, и играют, не нажимая вот эту кнопочку. Там же заданный этот ритм. Вот он нажал, и вот там и начинается ритм. И вот этот отвне ритм привязывается, и как железным ярмом вот это все произведение сковывает. Вот этот ритм, он держит все. Ну, например, я вот еще разочек сейчас вот эту песню, вы знаете ее, когда в твои слова вникают. Ее можно играть без всяких ритмов, и надо было бы играть без ритмов. И она хорошо выглядит, и вполне принимается. Да, вот молодежные песни некоторые, они провоцируют. Есть строгие мелодии, которые не провоцируют к такой ритмизации. Ну, наши такие гимны, как «Господь, прибудь ты с нами» или «В багрянице стоишь ты в терновом венце», они не провоцируют на эти ритмы. И братья даже не пытаются там вот эти ритмы искать под эти песни. Они понимают, что это почти граничит с кощунством, с издевательством, и они нет. А вот такие на молодежные, они вот это делают, такие эксперименты. И вот получается вот такой курьез. Она приобретает, эта музыка? Танцевальная. Исполнители переживают, молятся, просят благословения, потом нажимают там кнопочку вот с этим ритма диска. Вот, и вот начинается вот такое исполнение. Примет ли Бог такую жертву? Нет, не примет. Это будет не жертва, а просто мерзость. Почему мерзость? Потому что, с одной стороны, танцевальная музыка, что такое танец? Это форма общественного развлечения. Танцевальная музыка призвана обслуживать танцевальную аудиторию, развлекать танцевальную аудиторию. И вот когда наши братья там вот схватились за голову, как же так, там танцуют, вот, а мы принимаем все это за чистую монету. Что ж тут получается? Это чисто танцевальная музыка. Это уже не идеализированный танец, а чисто танец, под который надо прыгать. И вот такое использование ритмов, сознательное, конечно, уже, потому что мы об этом много говорим, и кто это делает, тот уже делает сознательно, а это уже противление истине. Да, но если кто не знает, это Господь еще будет предупреждать. А кто уже делает с полным пониманием дела, это уже противление истины, это уже очень чревато, опасно. Все братья согласились, что вот это сознательное использование танцевальных ритмов в богослужебных целях считать грехом. Этого делать нельзя. Но мы сами тоже понимаем, друзья, да, что вот такую музыку, как сейчас мы прослушали, можно ее использовать в богослужебных целях? Ну, нельзя, ответ готов. Ну, скажем, не только на собрании, а может быть где-нибудь на благовестии. Благовестие – это тоже такое богослужение и священное действие. Нельзя такую музыку использовать там. А не в богослужении можно? А где у нас звучит эта музыка не в богослужении? Я слышал много такой музыки не на богослужении, очень много. Вот братья собираются там, скажем, в дорогу, дня два-три едут на машинах оттуда сюда, и вот там звучит вот эта музыка. Ритмизованная, вот со всеми этими ритмами. Правда, названия они могут и не знать. Но дело же не в названиях, а в явлении. Один брат приходит в церковь, а там идет сыгровка. И это не наша сыгровка, это мирская репетиция. Хотя там и слова христианские, но музыка глубоко не наша. Вот он сидел, смотрел вот на все это безобразие, а потом говорит, ну хорошо, вы мне покажите, что вы там нажимаете в этих, какие кнопочки, когда вы там вот это вот поете, играете. Ну, ему рассказали. Значит, получилась такая картина. Книга заветов святая, Босса Нова. «Пока огонь любви чудесный, джаз-марш, будь милосерд ко мне, Христос, свинг. Все стою у двери, джаз-марш, в минуту жизни трудный вальс. Есть то, чего отнять никто не может, медленный рок. Юность золотая, ритм диска, клубов мужеложников. О, молитва, босса нова, сердце мое, как берег танго». Вот такая картина. Но это мы такими глазами уже смотришь и недоумеваешь, как это братья не понимают. Но это мы так смотрим, друзья. А как Господь смотрит на это дело? А Господь знает эти ритмы или не знает? Может, Он не знает эти ритмы? Может быть, Он не знает, откуда эти ритмы пришли? Вот и вопрос. Если нам уже открывается, то как же относится к этому то, у которого дела все взвешены? Не только на учете, а дела у него все взвешены. Ну хорошо, в церкви, ладно, что мы слушаем по машинам, что слушаем по домам. Один, значит, так, ему родители не очень разрешали слушать такую музыку, но и запретить ведь уже не запретишь, он большой. И вот все-таки, наверное, или совесть играет, или как. И вот такие наушники оденет, вы знаете, вот такие огромные наушники. Нагинается и слушает, и днями, и ночами. Вот что это такое? Вот это вот музыка. Вы такую книжечку видели когда-нибудь? Я читаю ее название. New Age. Начался ли великий поворот? Критический анализ современного эзотерического бума. И дальше рок-музыка. Самовыражение молодежи в умирающее время. Даты, факты, принципы. Давайте немножко здесь прочитаем. Во-первых, меня заинтересовало слово «мягкая революция». Без крови, без насилия, без ничего дьявол совершает мягкую революцию. И не в каком-то отрезке земного шара, не на каком-то пятачке, а на всем земном шаре делает дьявол мягкую революцию. меняет мышление молодежи полностью, внедряет вот эту музыку, и мягко, без крови, без шума, без ничего. А теперь вот я читаю о рок-музыке. Вот написано «рок-музыка». Благодаря сплаву ритм-энд-блюза американских негров и кантри-энд-вестерн белых в 1955 году возник до этого неизвестный рок-н-ролл. Что касается ритма, то ритм-энд-блюз с его жестким пробивным барабанным боем исходил из африканской музыки. Вот его родословная. Вот то, что вот этот мы ритм сейчас вот слышали там, это вот оттуда идет, это пробивной барабанный бой. Исходил из африканской музыки, порожденной идолопоклонством. Вот какая богатая родословная. Идолопоклонством. Впрочем, это относится в принципе также ко всей джазовой музыке. Читаем дальше. «Погоня за экстазом». Это ненормальное возбуждение человеческое. Это не то, что там вот Петр, когда зашел наверх дома помолиться, то был в исступлении. Это духовное состояние. А экстаз – это состояние, как дьявол нападает, и вот такой возбужденный человек себя уже почти не контролирует. Вообще говоря, рок – это электронно усиленная, опирающаяся на подчеркнутый ритм и повторение – громкая и монотонная музыка. Я хочу обратить внимание на три момента. Первое. Электронно усиленная. Я когда слышу усиленную музыку, ну, мы знаем, чем усиливается. Усилители для этого есть специальные, целая кухня разработанная для того, чтобы звук усилить. Я вот вспоминаю вот эти вот страницы, которые я здесь читаю. Молодежь не знает, с чем она заигрывает. Смотрите, что получается. Наркотик действует на того, кто понимает, что это такое, и кто не понимает. И действие вот этой музыки при большой громкости, они вот так же действуют, как вот эти наркотики. Одинаково. Поэтому, друзья, как говорить, какой грех сильнее или слабее? Наркомания или ритмомания? Какой грех сильнее? Одинаковое действие. И дальше, поэтому не стоит удивляться, что публика на рок-концертах и в дискотеках пьянеет. А вот это, вот этими ритмами, это тоже пьянство. Да, это рождается пьянство. Это факт, что состояние опьянения от рок-музыки создает в мозгу эндокринные, подобные морфию, вещества. Вот и все. Вот так очень просто. Так что нам надо хорошо, друзья, подумать. Теперь, вот эта громкость. Тут сказано так, в классической музыке тоже может достигаться большая громкость. Да, и мы, когда поем, мы кульминацию делаем, а потом убираем руки тихо, тихо, тихо. А там другая картина. В классической музыке тоже может достигаться большая громкость, но здесь постоянно происходит переход от кульминации к расслабляющим, более спокойным частям. В рок-музыке, однако, очень обычно, что все или почти все играется на уровне кульминации. На одном уровне громкости. И вот когда на одном уровне громкости, вот тут и начинает вот этот самый адреналин, вот эти вот формулы при громкой музыке начинает выделяться. Мы с вами такими подробностями не можем залезть в организм человека. Но люди, ученые, занимались этим делом. Значит, такое же действие оказывает и рок-музыка, или ритмы, пробивной барабан, как и наркотики. Значит, мы с вами прочитали три момента, что это электронно усиленное, вот про усиление мы сейчас прочитали. Теперь опирающийся на подчеркнутый ритм, вон он, подчеркнутый ритм. Вот мы сейчас его слушали, этот подчеркнутый ритм. И повторение. А что такое повторение? А вот наша типовая эстрадно-танцевальная ритмическая формула. Повторение. Вот она, ча-ча-ча. А потом опять сначала. И так идет все время. Вот это вот повторение. Теперь я вот хотел еще прочитать. Английский маг Алистер Краули слывет одним из величайших сатанистов 20-го столетия. Рекомендовал уже в 20-е годы учить молодежь впадать в транс и таким образом устанавливать контакт с демоническим миром. Для этого он предложил методы. Музыку на первом месте ставит. Музыку, базирующуюся на сильном ритме, повторении и монотонности. И на втором месте наркотики. Но на первом музыка. Это очень знаменательно, что музыка на первом плане, а наркотики в рамках мира на втором плане, а на первом плане музыка. И по масштабам, и по вредительству на первом плане. И еще одно место я хотел зачитать. Экстатические элементы стиля. Что это такое? То есть это моменты, которые позволяют входить в состояние экстаза. Вот тут я их перечисляю. В рок-музыке наряду с громкостью чрезмерно применяются и другие возбуждающие и вызывающие волнение элементы стиля. Монотонность и частые повторения. Это мы с вами говорим. Частые повторения. Второе. Твердый пробивающий барабанный бой. Вот он, пробивающий барабанный бой. Еще хотим послушать твердый барабанный бой. Послушайте барабанный пробивающий бой. Вот это как раз элемент, с помощью которого можно войти в этот экстаз. Один из элементов. Их много. Я вот тут... Вы чувствуете пробивной этот барабан, да?
Весь благое сердце каждому вложи.
Друзья, замечайте,
весь
сквозь
широко окна распахни и с высоты пусти.
Не знаю, как у вас, а у меня вот, я когда слушаю такую музыку, у меня все время такая картина возникает в голове. Вот как вы думаете, в христианском мире много таких певцов, певиц, игроков или мало? И вот все эти исполнители со всеми этими ритмами, со всем этим заблуждением, они сходят, медленно сходят в ад. Вот у меня вот такое ощущение рождается. Потому что я себе даже на секунду не могу представить, что такая музыка будет там. Не могу я себе представить, что там будет такая музыка. Никак я себе не могу представить. Так что, друзья, вопрос очень серьезный. И жалко таких людей, и беседы ведем, и все. Но явление само еще не искоренилось. Хотя, надо сказать, что оздоравливается обстановка. Вот на курсах особенно подходит то оттуда, то отсюда. Нет, у нас все. У нас на собрании от этого отказались. У нас нет такого все. Мы с этим больше ничего общего не имеем. А я так в одном месте тоже беседовал. И после беседы одна сестра, которая играла на синтезаторе, используя вот эти ритмы, она прям тут же стала около своего синтезатора и глубоко-глубоко раскаялась в том, что она использовала вот эти танцевальные ритмы. Так что, слава Богу, такие беседы помогают, но вопрос остается открытым. А что делается по домам нашим? Что слушает наша молодежь по домам? Конечно, это во многом еще и не члены церкви, это наши подростки. Вот один такой случай я вам расскажу. Я ездил в одно место, с оркестром работал, с детским. Ну, и среди них был один мальчик, очень хороший такой мальчик, Ваня. А потом я через несколько лет уже туда приехал. А этот уже Ваня, уже не мальчик. Уже Ваня на полголовы выше меня. И вот с матерью так побеседовали, ну что мне делать с Ваней? Ваня вот вошел в эту музыку. И вошел настолько вот и глубоко, что ему уже и христианский помогает, он уже открыто мирскую, и не только мирскую, а там уже света музыка идет. Ну, что делать? И она стала молиться так. Господи, сделай с ним, что ты хочешь. Только ты его останови. Пожалуйста. Как бы, говорит, я, говорит, разрешаю делать, что хочешь. Я остановил. Он сел на машину, немецкая машина Ифа. А он сам шофер не очень такой сильный. Ну, и стал разворачиваться не в положенном месте, развернулся. Ну, а там, значит, жигуленок откуда-то не возьмись. Прям в него Ну и полностью, как сказать, в лепешку. Но шофер чудом остался жив. Подходит к нему и говорит: 7 миллионов. Он говорит: не дам я тебе, но если не дашь, то я тебе сделаю. Все, 7 миллионов. Приходит домой, говорит матери: 7 миллионов. Нет, это не купонов. Там посложнее 7 миллионов. И этот Ваня за голову. А что ему, 16 лет? А где он так будет эти 7 миллионов? За голову схватился, понял, что с Господом не играются. Взял вот эту всю охапку всех этих кассеток, пришел, кинул на стол пресвитера и говорит: дядя Яша, все, делайте с этим, что хотите. Все. Глубокое раскаяние. Я где-то месяца полтора назад там был на молодежном разборе, попросили меня разбор молодежный провести, и вот он сидел среди молодежи. Вы знаете, его совершенно не узнать. Новый человек переродился от и до. Переродился полностью, полностью. И такие мудрые вопросы задает, и такие мудрые ответы. И никакого ни смехотворства, ни пустословия. То есть, ну, полностью человек изменился. Вот так. Почему? Ну, конечно, не он изменился, а Господь его изменил. Там глубокое было раскаяние. Как вы думаете, когда человек может освободиться от вот этой болезни ритмической? Ну, когда, что значит болезнь? Когда он не может сыграть с тем, чтобы не употребить эти ритмы, не может спеть только как под эти ритмы. И самое страшное, что человека уже не волнует музыка и не интересует, если там нет этих ритмов. Просто вот так сказать: не буду больше слушать. Вот я вам расскажу такой случай. Вот в одной церкви я хожу по коридору, ну, большая церковь, хожу по коридору, там тоже смотрю, какой-то полный человек ходит. Ну, в таких чувствах, думаю, что он? Я подошел к нему, я говорю: это, ты хочешь покаяться? Да, хочу. Я говорю: ну, пойдем. Повел я его к кафедре, он встал там и покаялся. Хорошо покаялся, помню, он весь мокрый был, так переживал, покаялся. А потом мы с ним стали друзья. Оказывается, он танкист, офицер, и большую часть жизни выращивал какие-то ягоды, чтобы потом из них вино делать. Алкоголик страшный. И мне стали сигналы, значит, Гена курит. Одни говорят: Гена курит. Ну, неприятно, как это так? Я пошел к нему. Я говорю: Ген, ты что, куришь? А кому я делаю зло? Думаю, да, вопрос будет долгий. Зло, действительно, я говорю, ну ты зло никому не делаешь. Ну, я говорю, это же грех непотребства. А он на своем, а кому я делаю зло? Не понимает, что это грех. И пока он не понимает, что грех, его ж Бог не освободит. Так, с этой стороны подхожу к нему, вот так, никак, никак. Я уж думаю, ну ладно, может быть, Господь как-нибудь ему даст понять, что это нехорошо. И уже собрался вроде бы и закончить эту тему. И так, как бы между прочим, ну ладно, я говорю: Гена, ну ты мне скажи, вот можно, например, с папироской в зубах, с горящей, значит, свидетельствовать грешнику о страданиях Господа? И вы знаете, как прямо кольнуло его, прямо кольнуло, все, больше мне ничего не говорит. И я думаю, в этот момент можно зафиксировать прямо по секундной стрелке, в этот момент, когда он понял, в этот момент Господь ему дал силу освободиться. Если сделать проекцию на нашего ритмомана, и теперь что получается? Вот это мания, да? Пока человек не осознает, что это грех, глубоко-глубоко в сердце, пока он не поймет, что это грех, он не избавится. Вот я как-то в одной церкви вот так вот делился, и вы знаете, братья все говорят: все, сегодня вечером пройдем по церкви, соберем все кассеты у молодежи. Забрать кассеты – это не проблема. Ты у него сегодня заберешь одну, а завтра две у него будут. А вот отсюда забрать – это надо, чтобы человек глубоко понял, что это такое. Когда он сам раскаялся, взял охапку, принес и говорит: дядя Яша, делай с этим все, что хочешь. Это другое дело. А пойти у него забрать, нет, нет, нет. Это дело очень такое. Я вот работал в одном месте, приходит у меня там один, работает он электриком. Знаете, весь красный и отверткой лезет вот так вот, и лезет, думаю, сейчас вот проскочит и туда пальцем, и черный будет. А потом подходит ко мне, дай мне, говорит, рубль 60. Рубль 60 по тем временам это бутылка вина. Я говорю, не дам. Да какая же у вас любовь там? Ты видишь, говорит, я погибаю. Я говорю, вижу, не дам. А почему? Я говорю, не дам, я же не могу тебе дать. Жена сейчас придет, скажет, зачем ты спаиваешь? А потом ты сейчас выпьешь, попадешь под машину, я буду отвечать. А потом я из тебя еще больше уделаю алкоголь. Ему надо понять, что это грех. И Господь освободит. Но не раньше. От греха сам не освободишь. Пока человек себя не осудит, Господь ему не даст сил. Он может бросить на полгода, на год может бросить. У меня вот дядька не пил 3 года. А потом что? Потом как? Ему вшили ампулы и сказали, если понюхаешь, умрешь. 3 года не нюхал, а потом понюхал, выпил цистерну и сгорел. Он понял, что можно пить, его обманули. Вот и все. Друзья, это очень важный вопрос. Когда человек освободится от греха? Не своей силой, а когда? Когда он раскает. Когда он глубоко осознает, что это такое, оставит, вот тогда Господь проявит свою силу, и человек может раскаяться. В первом случае духовный исполнитель, он подойдет к этому вопросу так. Играю ли я на духовом, играю ли я на струнном, играю ли я на чем угодно? Но я вдумываюсь, о чем поется. Какие там слова, друзья? В вышине под небесами, да? Надо же вспомнить, где это под небесами. Надо вспомнить, будет ли там марш. Будет там марш под небесами, нет? А куда нам там ходить под марш? Я уверен на 100%, что там никакого марша не будет. Почему? Потому что марш предназначен для того, чтобы под него ходить. А куда ходить там под марш? Ну и не только ходить. Не только ходить. Вот я читаю, что такое марш. Маршия французское музыкальное произведение в энергичном четком ритме и строго размеренном в соответствии с шагом темпе, обладает большой организующей силой эмоционального воздействия, поднимает боевой дух. На молитву? Нет, на молитву он не поднимает дух наш, а боевой дух, боевой. Марш обладает большой организующей силой эмоционального воздействия, поднимает боевой дух, способствует созданию единого настроения, содействует организованности строя или колонны. Для колонны. Друзья, а там будут колонны? Нет, колонны все здесь останутся. И вот когда мы играем или когда поем, надо подумать, о чем мы играем. Друзья, а можно так спросить? Вот играет какой-нибудь пианист наш? И спросите его, о чем ты играешь? Уместно или неуместно? Нужно ему задать такой вопрос. О чем ты играешь? О чем ты поешь? Вот взять вот этих вот оркестрантов, которые вот такие марши играют в духе военной музыки, да еще с фанфарами в духе призывов к атаке. Очень уместные в нашей музыке. Кого атаковывать будем? А текст нам говорит: в вышине под небесами. И вот она уже встретение с Господом. Вот уже встреча на небесах. А что, мы под эту бомбежку на небесах будем встречаться, что ли? Вот и уместно задать, друзья, на маленьких барабанчиках. сидящие на больших. Вы о чем играете? Ангелы поют хорами, но не маршируют колоннами. Это тоже надо помнить. Вот откуда все взаимосвязано и все глубоко. Почему нас сатана обманывает? Потому что мы не глубоко копаем, мы с вами вначале прочитали. Копал, углубился и положил основание. Почему у нас играют вот эту музыку на благовестии? Да в таком открыто военизированном, вот в таком марше. Друзья, какие там слова? Давайте вспомним. Слушай, мой друг, Иисус тебя зовет. Слушай его нежный голос. Друзья, можно услышать нежный голос под эту бомбежку? Сапоги можно солдатские услыхать. Что угодно, только не нежный голос. Оказывается, друзья, все взаимосвязано. Плоть подчеркнет свое. Почему? Она в этих маршах, как рыба в воде. Вытащи рыбу из воды. Нет, вот это исполнение такое вот пресное, неинтересное. Вот дали и взбодрились. Плоть взбодрилась, но ненадолго. Друзья, это очень важный вопрос. Когда человек освободится от греха? Не своей силой, а когда? Когда он раскает. Когда он глубоко осознает, что это такое, оставит, вот тогда Господь проявит свою силу, и человек может раскаяться.
Дорогие радиослушатели, только что вы прослушали беседу Аркадия Михайловича Гонтовника о христианской музыке и о ритмах.
зовет Христос. Освяти путь и хождения навсегда. Потерял ты много дней.